Глава 4. В Флебустьерском дальнем синем море. Впрочем, море поутру было не синим, скорее густо-голубым, на воде лежала темная рябь, крепчал ветер, и высокие волны разбрызгивали пену. Покосившись в сторону переборки, Мазур уверился, что барометр падает. На горизонте с норд-норд-веста вставали серые тучи. Строго говоря, Мазур не мог считать себя морским волком. Его флотская жизнь, как правило, протекала ниже уровня воды. Но он, как-никак, был не только морским дьяволом, но и морским офицером с некоторым опытом. Погода ему не нравилась. Слишком многое свидетельствовало о приближении шторма. «Хорошо, если шторм», — проворчал загадочный капитан Адам Барт, то ли угадав его мысли, то ли перехватив взгляды на барометр. «Может, и тайфун случится запросто. Такие уж места». «Ну, вряд ли наши друзья не рискнут выйти в море из-за погоды, а?» — спокойно сказал морской змей. «Они-то выйдут», — ответил капитан. «Только тайфун в здешних местах удовольствие маленькое. Никакого удовольствия, если точнее». «Ну, а что делать?» «А делать нечего», — уныло согласился капитан. «Нептун уже часа полтора как оставил по правому борту за кормой мыс Парата-Чай, игравший примерно ту же роль, что в ковбойских фильмах «Последний форт пледнолицых» на границе индейской территории. Они были в международных водах среди россыпи кому-то принадлежавших, но необитаемых островков, в местах, где полицейские и пограничные корабли встречаются редко, где пираты чувствуют себя вольготно. Но пока что не попалось на пути никого, похожего на пиратов. Одни только парусные лодки, туземные рыболовы, спешившие куда-то по неотложным делам, да американский «Орион», прекрасный им знакомый самолет-разведчик, прошедший почти параллельным курсом левее, на высоте примерно 2 километра. И нисколько ими не заинтересовавшийся. Американских баз здесь хватало, что добавляло опаски. Если звездно-полосатые ребята еще не пустились на охоту за заблудившейся капсулой, то следует ожидать, что и летучие рыбы заговорят человеческим голосом. У янкисов достаточно станций слежения в этих самых местах. «Ага», — сказал морской змей. «Что думаете?» «А, возможно», — протянул капитан. Мазур тоже посмотрел в ту сторону. На фоне зеленого островка, милях в полутора по левому борту, четко выделялся небольшой кораблик, определенно стоявший на якоре или лежавший в дрейфе. «Единственный флаг — виски», — сказал капитан, опустив бинокль. «Так», — сказал себе Мазур, напрягшись, — «значит, виски. Красный квадрат окружен белой каймой, а та, в свою очередь, синий. Мне необходима медицинская помощь. Вполне убедительная мотивировка для замаскированной засады». Капитан перебросил ручки машинного телеграфа на малый. Нептун гасил скорость. До кораблика, с первого взгляда напоминавшего неказистый рыбацкий траулер, было уже не более полукабельтова, и можно было рассмотреть на корме две яростно жестикулировавших фигуры. Через минуту на единственной мачте траулера взвелись еще два флага — «Альфа» и «Майк». «Есть ли у вас врач?» «Альфа-Лима поднять!» — распорядился капитан в переговорную трубу. «Стоп, машина! И запросите, что у них?» Вскоре на мачте траулера поднялись флаги, сообщавшие, что на борту имеется больной с сотрясением мозга, вызванным ушибом, и просивший выслать шлюпку с врачом. Капитан Нептуна, переглянувшись с морским змеем, ответил «Браво» и униформом. «Шлюпки направляются принять раненого». Если это были те, кого не ждали, если они наблюдали за Нептуном в бинокле, не должны были ничего заподозрить. Возле одной из шлюп-балок появились два матросика и принялись опускать шлюпку на талях. Тут же, в полной готовности оказать помощь страждущему, объявился эскулап в белом халате. Фамилия его была Самарин, и многие звали его Лавриком за выпендрежную привычку носить совершенно ненужное при его стопроцентном зрении бериевское пенсне. Все было готово к встрече, и лучше не думать о том, что порой невозможно предусмотреть абсолютно все случайности. И потому, как ни странно, для человека непосвященного Мазур испытал в первую очередь жуткое облегчение и даже радость, когда из-за восточной оконечности островка, из-за зеленой кипени джунглей вырвались два суденышка совершенно другого вида, низкие и словно бы поджарые, напоминавшие волков в беге. С прытью торпедных катеров они мчались к Нептуну, задрав носы, оставляя за кормой белопенные буруны, особенно яркие на фоне темнеющего неба и густо-синего моря. Звонко протарахтела короткая очередь, и перед самым носом Нептуна взвелись пять фонтанов. «Эрликон», — определил Мазур, — «миллиметров 30. Пятизарядка времен Второй мировой. Но для мирного судна этого, безусловно, хватит». «Ага». На сигнальных фалах обоих атакующих катеров полоскалось по два одинаковых флага — «Сиерра» и «Новембер». То же самое сочетание появилось на мачте траулера-приманки, прытко развернувшегося вдруг и устремившегося к Нептуну с несвойственным рыбацкому корыту проворством. «Ну, конечно, Сиерра и Новембер! Вам следует немедленно остановиться, не пытайтесь уйти, не спускайте шлюпки, не ведите переговоров по радио, в случае неповиновения я открою огонь». Поразительно, как много можно выразить посредством трех десятков сигнальных флагов международного свода. Вновь затарахтела автоматическая пушка, снаряды легли еще ближе, на случай, если капитан окажется тугодумом или чрезмерно храбрым. Впрочем, Нептун смирнёхонько лежал в дрейфе. Передний катер описал короткую дугу, развернувшись параллельно кораблю, с большой сноровкой причалил, смягчив толчок кранцами из старых автомобильных покрышек. Стоявший на носу человек размахнулся, и в фальшборд Нептуна впился трехлапый крюк на прочном лине. Точно такой же мелькнул правее, брошенный со второго кораблика. Мазур видел, как эскулап и сопутствовавшие ему моряки стратно задрали руки над головой. Ну, а как же иначе прикажете поступить людям, которых взяли на прицел полдюжины автоматов? Уже ясно слышались истошные вопли на аглицком насчет того, чтобы все стояли спокойно, держали рученьки над головой и не вздумали рыпаться. По линям с невероятным проворством, что твои бандерлоги, уже карабкались люди с автоматами за спиной. Передний, перепрыгнув на палубу, оттеснил Лаврика сотоварищей от борта, тыча дулом автомата в пузо, а второй в три секунды сбросил шторм-трап. Первым по нему поднялся господин Лао. «Вот так встреча! А мы уж ждали-ждали, все жданки съели!» Властный и решительный, с узиком на плече, проворный и гибкий, как леопард, флебустьер, бля! В сопровождении двух ореликов он без промедления направился к рубке, взбежал по белой лесенке, пинком распахнув дверь. На палубе орали и грозили, пустив пару коротких очередей в воздух. Там уже суетилось не менее дюжины джентльменов удач. Двое кинулись вниз, явно намереваясь вытащить из кают всех свободных от вахты. Ну что же, вечная память идиотам. «Ну и что тут у нас происходит?» — пробормотал капитан Барт с видом унылой покорности судьбе. «Молчать!» — отрезал Лао. «Никому не двигаться?» Он, конечно же, и виду не подал, что на коротке знаком с Мазуром, то бишь господином Хансеном, а тот, понятное дело, и не стремился афишировать знакомство. Он просто-напросто ждал своего часа, напрягшись, как струна. Рулевой, бросив штурвал, таращился на ворвавшихся пиратов с невероятно идиотским выражением лица, всем своим видом являет тупую покорность. «Вы, капитан?» — отрывисто спросил Лао, небрежно постукивая пальцами по короткому стволу УЗИКа. Капитан кивнул. «Слушайте внимательно». Что он хотел сказать, так и осталось неизвестным. Морской змей, очевидно, сочтя этот миг как нельзя более подходящим для начала операции, вдруг громко сказал: «Катится телега!» Лао еще успел бросить на него недоуменный взгляд, а больше не успел ничегошеньки, потому что началась карусель. В мгновение ока двоих сопровождавших Лао пиратов сбили с ног рулевой и стряхнувший всякую меланхолию капитан Барт, и оба еще жили, пока летели вверх тормашками, а вот, оказавшись на чисто вымытых тиковых досках, жить перестали. Перенеся тяжесть тела на левую ногу, Мазур четко подсек пиратского главаря, сорвал с падающего автомат и отбросил подальше, а вдогонку припечатал ребром ладони так, чтобы господин Лао очнулся не скоро, но все же, в отличие от своих горилл, очнулся обязательно. Морской змей дернул треугольную стальную ручку ревуна. Ну, легко понять, что произошло все это в какие-то секунды. Коротко, могуче, басовито рявкнула сирена, диспозиция изменилась мгновенно, отлетел в сторону прикрывавшей шлюпки брезент, и поднявшиеся оттуда люди, не теряя ни секунды, открыли огонь короткими очередями, а еще четверо, выпрыгнувшие из распахнувшейся двери надстройки, разомкнулись на две стороны и черкнули уже длинными очередями по пришвартованным к бортам «Нептуна» корабликам. Со своего места Мазур отлично видел, как пулеметчик срезал обоих пиратов у Эрликона, как рухнул третий, кинувшийся было отцепить линь с крюком, летели щепки, со звоном разлетались стекла. Это очень страшно. Великолепно срежиссированный и молниеносный огневой налет спецназа. Быть может, это и есть самая страшная вещь на Земле. По крайней мере, для того, кто на свою беду и оказался мишенью. Второй катер, отчаянно взвыв двигателем, прямо-таки отпрыгнул от борта, и линь звонко лопнул. Полетевшая вслед граната взорвалась на корме, подняв тучу перемешанных с буро-серым дымом обломков, но катер, не понеся ощутимого урона, ниже ватерлинии остался на плаву и улепетывал во все лопатки, провожаемый длинными пулеметными очередями. Другому повезло меньше, тому, что был вооружен Эрликоном. Его закидали гранатами, как и лже-траулер, и оба суденышка очень быстро занялись, словно пучки соломы. Капитан, не теряя времени, перекинул рукоятки машинного телеграфа на самый полный, и «Нептун» пошел в море, оставив за кормой два высоких столба дыма. Кажется, там остался кто-то живой. Охваченные пламенем фигуры выломились из дыма, сиганули за борт, но их судьба уже никого особенно не волновала. По большому счету, они никому уже не были интересны. Вряд ли еще кто-то оставался в засаде, и не было смысла преследовать ушедший катер. Радиоантенну ему все равно сбили в первые же секунды, наверняка укроется на какой-нибудь их ближайшей потаенной базе, и много времени пройдет, прежде чем более высокопоставленные в пиратской иерархии особы узнают, какая судьба постигла флотилию господина Лао. Мазур посмотрел на палубу, там все уже было в порядке, стрельба утихла, за неимением мишеней нападавшие лежали неподвижно, а если кто-то из них и притворялся мертвым, то это не могло спасти его надолго. «Гений ты у нас», — сказал Мазур морскому змею. переводя дыхание. «Отсюда видно, что потерь нет, да и раненых тоже. Если так и дальше пойдет, адмиралом раньше всех станешь». «А то», — сказал морской змей, щурясь. «И дальше? Идем назад, в Катан-Панданг». «Да», — сказал Мазур с сомнением. «А это оправдано? Если там узнают, как мы с этими ребятками обошлись, жить будет неуютно». «Не узнают», — скупо усмехнулся морской змей. И, перехватив взгляд Мазура, направленный в ту сторону, куда умчался единственный уцелевший пиратский катер, скупо усмехнулся. «Ах, вон ты о чем! Ну, я бы на твоем месте о них не особенно беспокоился». «Вон оно что!» — подумал Мазур, моментально ухвативший все недосказанное. «Выходит, мы тут не одни, надо полагать. Ну что же, логично. Клюш, встрепенулись самые верхи». Только теперь на палубе появился господин Герберт, чистенький и подтянутый, шагавший к рубке так, словно вокруг него не было ни кровавых пятен, ни трупов, ни живых людей с автоматами. Очень воспитанный человек, ну, прямо-таки английский милорд из анекдотов. Легко взбежав по белому трапу, господин Герберт с одного взгляда оценил ситуацию. «Поздравляю! Вы его часом не слишком?» «Жить будет», — сказал Мазур, присев на корточке над лежавшим ничком господином Лао. «А через пару минут вообще очнется». «Вот, заворочился», — констатировал он почти что с отеческой нежностью. «Куда прикажете доставить?» Господин Герберт какое-то время размышлял, поигрывая извлеченными из кармана пластиковыми наручниками. «Давайте-ка переправим его куда-нибудь вниз», — сказал он наконец, с большой сноровкой вывернув заворочившемуся еще активнее Лао белые рученьки за спину и защелкнув браслеты на запястьях. «Мы все тут люди взрослые, циничные, знаем, что бывают коллизии. Зачем поганить рубку нашему гостеприимному капитану?» «Тогда проще всего на палубе работать», — хмыкнул Мазур. «Можно за ноги, за борт вывести». «А это в самом деле идея», — оживился господин Герберт. «Там, правда, чуточку разгулялась погода». «Разгулялась?» — фыркнул капитан, добросовестно державшийся в стороне. «Помяните мое слово, нас еще накроет тайфуном». «Но это уже ваша компетенция», — сказал Герберт, с беззаботностью, мгновенно выдавший в нем классического сухопутного жителя. «Пойдемте на палубу». «За ноги над бортом — это уже садизм, но в то же время на палубе я вижу насквозь рабочая обстановка, способная оказать должное психологическое воздействие на клиента. А это все же подспорье». В самом деле палубу старательно и молча убирали, то есть, называя вещи своими именами, без особых церемоний и каких бы то ни было погребальных молитв, отправляли за борт покойников, принимая нехитрые, знакомые любому профессионалу меры, чтобы жмурики не всплыли. «Нет-нет, вы тоже, пожалуйте, с нами», — решительно сказал Мазуру господин Герберт. «Во-первых, вам полезна практика, а во-вторых, он вас помнит по роли жалкого торговца секретами, тут же завербованного в штатные стукачи. Тем сильнее будет контраст». Мазур вынужден был признать про себя, что в этом есть своя сермяжная правда. Они с морским змеем подхватили начавшего оживать Лао с двух сторон и потащили на палубу, отыскали укромное местечко возле шлюпбалки. «Ну, не валяйте дурака, дружище!» — почти весело сказал господин Герберт, дружески наступив начищенным полуботинком на кончике пальцев Лао, лежавшего на палубе в позе эмбриона со старательно смеженными веками. «Мы, мальчики большие, многое повидали, умеем определить, когда человек нахально притворяется. Ну, вот так совсем хорошо. Давайте я вам сесть помогу. Он рывком приподнял пирата и усадил спиной к планширу. Хотите сигаретку? Лао, растрепанный и помятый, неторопливо обвел взглядом всех троих. Его физиономия по-прежнему оставалась застывшей маской, но глаза передавали немыслимый накал эмоций, сводившихся, надо полагать, к нехитрым формулировкам вроде «попадись вы мне в руки». «Ах, и вы здесь, господин Хансен», — сказал он почти нормальным голосом. «Ну да, естественно. Позволено ли мне будет упомянуть о неизбежности присутствия при допросе адвоката, без коего все ваши упражнения, равно как и неосторожно вырвавшиеся у меня слова, не будут иметь никакой юридической силы?» «Клиент пребывает в печальных заблуждениях, господа», — сказал Герберт все так же весело. «Определенно», — кивнул морской змей. «У меня такое впечатление, что он принимает нас за вульгарных полицейских из какой-нибудь близлежащей деревушки», — внес свою лепту и Мазур. «Боже, какие пошлости!» «Совершенно точное определение», — сказал Герберт. «Хак!» Его идеально вычищенный полуботинок, мелькнув в воздухе с похвальной быстротой, чувствительно угодил Лао по ключице. Мазур оценил удар. Для жизни не смертельно, но боль причиняет адскую. Лао невольно отпрянул, стукнувшись затылком о планшир. Мгновенно опустившись перед ним на корточки, Герберт сгреб китайца за ворот рубашки и процедил с расстановочкой. «Я сейчас внесу ясность, корсар засранный, чтобы не путал серьезных людей с местными полицейскими макаками. Если мне не изменяет память, в прошлом году в связи с совершенно другим делом вам, любезный господин Лао, уже рассказывал один опытный человек, что есть на земном шаре такая контора с незамысловатым названием KGB, и подробно обрисовал нерадостные перспективы, которые ждут всякого, кто по своей провинциальной тупости вздумает относиться к этой конторе без уважения, не говоря уже о том, чтобы с ней долбаться. К сожалению, должен констатировать, что вы показали себя как раз дремучим провинциалом, иначе не валялись бы тут, как отловленный деревенскими детишками мангуст. Их раскачивало все сильнее. Классическая и телевая качка, осложнявшаяся порой столь же классической бортовой. Проще говоря, корабль так и швыряло. Мазур бросил на море беглый взгляд. Дела заворачивались нешуточные, тучи затянули добрую половину небосклона, темно-зеленая вода тяжело вздымалась длинными волнами, осыпая палубу облаками невесомой влажной пыли. Мимо них, не по случайности, а по знаку морского змея, пронесли буквально в двух шагах очередного жмурика, уже подготовленного к плаванию вертикально вниз, без всяких дурацких всплытий. «Неаппетитное зрелище, правда?» — спросил Мазур, побуждаемый к светской беседе тычком командира. «У нас нет времени вести с вами душещипательные беседы, проникнутые психологизмом и насыщенные коварными ловушками. Поймите главное, вы — единственное, что осталось от вашей флотилии. И если вы сейчас полетите за борт с перерезанными поджилками, для нас не изменится ровным счетом ничего, а вот для вас переменится все, начиная с общественного статуса и кончая жизнью». «Ма работал на вас?» — спросил Лао почти нормальным тоном. Мазур пожал плечами. «А что, это изменит ваше положение?» «Да ни чуточки». «Танцуйте от главного. Мы и в самом деле не имеем никакого отношения к любой из окрестных полиций. Мы издалека. Несколько дней назад вы с Ма, идиллически проплывая возле некоего островка, прикарманили по воровской привычке некую вещь. которую нам необходимо получить назад. Уточняю, быстро вмешался Герберт. Больше всего это напоминает бак с закругленными краями, примерно в половину человеческого роста высотой. Для наглядности он черкнул ребром ладони по собственному животу повыше пупка. На нем есть надписи. Ладно, вы все равно, ручаться можно, никогда не видели надписей на русском языке, поэтому скажу просто: непонятные надписи. Наверняка этот бак был прицеплен к очень большим парашютам, вообще-то их три, но бак мог оторваться. По крайней мере, Ма, по моему описанию, узнал эту штуку почти сразу и уверяет, что ее забрали на свой катер именно вы, на правах старшего. Где она? У Мазера осталось стойкое убеждение, что многочисленные бисеринки влаги на лице Герберта были не водяной пылью, щедро летевшей с моря, а обильным потом. Ну, ничего удивительного, у него есть свое начальство, свои верхи. Вся его дальнейшая карьера наверняка зависит от того, удастся ли отыскать дорогую пропажу. «Вы уже никто», — сказал Герберт жестяным голосом робота. — Вас нет. Вы живы, пока этого хотим мы. Мой друг прав. Бессмысленно играть в психологию и строить коварные ловушки, замаскированные среди безобидных словес. Где капсула? Я тебя изрежу на красивые ленточки собственными руками. Ты у меня будешь как праздничный фонарик, одни прорези и красивые фестончики. Будешь говорить, сволочь, или охолостить тебя для начала? Срал я на восточную психологию и философские тонкости. Ты не Конфуций, тварь такая, да и я тоже. Будешь говорить? К своему несказанному удивлению Мазур понял, что странная гримаса на физиономии Лао — это не человеческое изумление, и никак иначе. Фэшух! Он оглох и ослеп на миг, яростно отплюнулся. Эта высоченная волна неожиданно обрушилась на палубу, промочила людей до нитки и уползла через подветренные шпигаты. На Лао это не произвело ни малейшего впечатления. Он все так же таращился на них в величайшем изумлении, победившим обычную бесстрастность. «Вы серьезно?» — спросил он громко, перекрывая шум ветра. «Нет, вы серьезно? Вы в самом деле затеяли все это ради той бочки?» И на его лице заиграла откровенная, многозначительная улыбка. Все трое обменялись быстрыми взглядами. Ситуация становилась предельно ясной. Чертов пират, для которого находка, по всему видно, не представляла никакой ценности, сообразил вдруг, что для этих большеносых дело обстоит как раз наоборот. Примечание: большеносыми в Китае называют европейцев. «Боюсь, господа, нам все же придется вернуться и к психологии, и к словесным поединкам», — сказал Лао, глядя из-под лобья все с той же улыбочкой. — Боль мне не по нутру, как любому человеку. Но не кажется ли вам, что вы можете невзначай переусердствовать, и я умру раньше, прежде чем развяжу язык? — Клиент хочет жить, — хмуро сказал морской змей. — И весьма. — А вы разве нет? — молниеносно отпарировал Лао. Судя по тому, что эта скотина Ма живехоньким разгуливал по котам Пандангу, вы с ним сумели как-то достичь приемлемой для обеих сторон договоренности. Я правильно понял?
Правильно, — сказал Герберт.
Готовы к торгу?
Почему бы и не попробовать? Нельзя ли перенести нашу беседу в более комфортные условия? Здесь становится неуютно, говорю вам, как человек, всю жизнь ходивший по здешним морям.
Извольте. Герберт почти бережно поднял его, поставил на ноги и цепко подхватил под локоток. Кое-какой комфорт можно обеспечить. Он обернулся к Мазуру с морским змеем. «Вы свободны, господа, я, пожалуй, справлюсь сам». И оба двинулись к надстройкам чуть ли не в обнимку. Мазур хмуро посмотрел им вслед, пожал плечами. «Ну да, теперь он сам справится». «Работа наша такая», — бесстрастно отозвался морской змей, расставив ноги пошире. «Мы ловим, они сливки снимают».
«Тайфун, а?»
«Пожалуй», — признал Мазур. «Сейчас накатит, того и гляди». Рядом затрещало, ожили динамики бортовой трансляции. «Внимание, вахте на палубу! Шлюпки перевернуть, штормовые найтовые наложить!»
«Серьезные дела», — оценил Мазур. «Клюш начали крепить, палуба ушла из-под ног, а в следующий миг вздыбилась». Подбросил его, казалось, выше клотика, и он увидел в штормовом море туземную лодочку под серым парусом, лихо накренившуюся между двумя водяными стенами, а вдали, гораздо дальше, верхушки пальм. Что за черт? Верхушки плыли! Плыли по воздуху, как диковинные аэростаты, сорванные налетевшим ураганом и гонимые в сторону Нептуна. «Ну, Клюш, на деревьях кроны рвет, мать твою, оно ж сейчас и на нас накатит!»
Морской змей издал сдавленный рык, Мазур тоже увидел, как Лао, воспользовавшись моментом, очередным провалом корабля в самой, казалось, бездны, ударом ноги опрокинул Герберта и, как был, со скованными руками, пригибаясь под ветром, кинулся к борту, неожиданно напомнив, что восточная психология все же существует на белом свете. «Держи его, суку!» Мазур кинулся на перехват по вздыбившейся палубе, отчаянными рывками сохраняя равновесие. Палуба ушла из-под ног. Что-то твердое, почти как железо, ударило сбоку, сбило, поволокло, швырнуло, и не было больше опоры ни для ног, ни для рук. Мазура взметнула вверх, обрушила вниз, накрыла с головой. Задыхаясь, он инстинктивным рывком метнулся в нужном направлении, должно быть, осознал звериным чутьем, что именно там светлее всего, а значит... И оказался на поверхности, жадно глотнул воздуха, словно кусок зубами отхватил от чего-то густого, почти твердого, замолотил руками по воде. Его качало на великанских качелях с невообразимой амплитудой. Голова то и дело оказывалась под водой, но первый шок прошел, и Мазур стал трезво бороться за жизнь. Посреди тяжелого рокота и воя ветра, посреди колышущихся водяных гор, то и дело швырявших в лицо необозримую смесь соленой влаги с жестким, как шерсть, воздухом, двумя сильными грибками перевернулся на спину, сорвал туфли, отчаянно выгибаясь, избавился от парусиновых брюк и рубашки. Вокруг грохотало и выло, но это была еще не смерть. Прямо над ним, казалось, пролетела взъерошенная верхушка пальмы, шизофреническая бабочка юрского периода, выплевывая соленую горечь, воспользовавшись тем, что оказался на гребне волны. Мазур свечкой взлетел над водой, насколько мог высоко, и не увидел корабля в обозримой близости. Зато в зверином обострении воли к жизни разглядел, откуда летят сорванные тайфуном раскосмаченные вершины пальм. В той стороне была земля, а значит, дохленький шанс на спасение. Это было реальнее, чем высматривать в волнах корабль, находившийся сейчас не в лучшем положении. Все равно они не смогут спустить шлюпку при таком волнении. Да какое там волнение, это... В следующий миг он перестал думать. Совершенно. Не было ни сил, ни времени оставаться разумным существом. Неразумно сейчас оставаться разумным. Все силы, вся жажда жизни были брошены на то, чтобы не просто держаться на воде, двигаться в том направлении, где он предполагал землю. Продолжая он думать и рассуждать, непременно в какой-то миг стал бы прикидывать, что земли там может и не оказаться, что направление он выбрал неправильно и удаляется от спасительной суши вместо того, чтобы рваться к ней. Думать было еще и страшно, а потому инстинкты отключили мозг. Крохотное существо барахталось посреди вселенского катаклизма, посреди тяжело колыхавшихся водяных гор и облаков невесомой влажной пыли. Сознание туманилось, редкие глотки воздуха обжигали легкие, перед глазами вспыхивали и кружили непонятные огненные фигуры, но он боролся, проламываясь сквозь стены воды невероятно медленно, как в кошмаре, когда хочешь, стремглав, убежать от жуткой опасности, но двигаешься невероятно медленно. Его тошнило все сильнее, тело окоченевало, начиная с кончиков пальцев колючий холодок протягивался к позвоночнику, и некая часть сознания еще могла этому вяло удивиться. Ну как же так? Дело-то происходило в жарких морях, при обжигавшем зноем ноябрьском солнце. Он уже не помнил, кто он такой. Не смог бы думать, даже если бы захотел. Мир состоял из соленой горечи и пронизывающего холода, и больше не было суши. Все континенты потонули в одночасье. Мир, как... в необразимо давние времена состоял из бескрайнего океана. Прямо перед глазами вынырнула оскаленная морда динозавра, и гулко раскатисто захохотала. Поодаль маячил скелет. Но самое скверное, что крохотное существо теряло сознание, так и не в состоянии понять, в самом деле тело вытянулось на чем-то твердом, или это не более чем предсмертный бред?